наши последние две главы, предыдущая глава Бешалах и Итру, они объемлют весь период от выхода из Египта до получения Торы на горе Синай. И, конечно, когда мы вдумываемся совершенно в разнообразие предыдущей главы, тяжкие испытания прошел наш народ. То это дает ответ на один очень вопрос, который я даже не задал, но который можно было бы задать. Помню, когда я был еще очень молодым, младше вас, совершенно меня поразила одна идея, что как еврейский народ поднялся из 49 врат скверны, был в Египте, до пророчества Моше Рабейну, когда нам открылся Всевышний, говорил с нами лицом к лицу, как с Моше Рабейну, так и получили первые два речения на горе Синай. Это величайшее исправление нашего народа, поднятие его в кратчайший срок, 49 дней, слушайте, это игрушки, 49 дней. И, то есть это величайший подъем этот, который подошел, это вещь просто поражает. Однако это было не просто так. Если мы вдумаемся в испытания, которые прошел наш народ в прошлой главе, это были тяжелые, непростые испытания, им требовалось им укрепить себя в вере, в доверии к Всевышнему, в доверии к Моше Рабейну, знать, что и вода от него, и хлеб от него, и спасение от Амалека от него. По большому счету, если вдуматься в эти вещи, все это было необходимо для получения Торы. Всем известно, что народ Израиля перед получением Торы, когда было предложено получить Тору нашему народу, наш народ провозгласил на Асев Нишма, мы исполним и будем внимать, хотя это не написано в нашей недельной главе Итру, а в следующей главе Мишпатим, отдельный разговор, но это то, что реально выделило народ Израиля из всех народов мира. Есть тут принципиальный вопрос. Вопрос, который поддается величайшим мудрецами Торы. Как наш народ вообще мог принять на себя обязанности, которых нет, которые не знал, которые нету, ничем не ограничены. То есть человек не может продать или подчинить себе вещам, которых у них нет четкого определения. Он не знает, что будет, как он может себя этому подчинить. Он очень старый, известный. Один из правильных элементов очень простой. Человек не может принять обязательство исполнить все, что скажет ему другой. Мало что он может ему сказать. Он может отдать себя быть рабом другого. Это да. Наш народ добровольно сделал себя рабами Всевышнего. Почему? Почему? Почему да? Я вам расскажу одну историю. Было время, когда моя жена руководила женской школой, при Кокалинской школе. И была одна девочка, которая связана была с кокалинскими хасидами в России, не еврейка. Мне было 14. Очень интересовалось, очень хотелось сделать гиур, все прочее. И вопрос, Ребе решил привезти сюда, но гиур пока не делается. И это была большая проблема. Знаете, всех девочек единственное интересовалось тем, что рассказывают. Нельзя не евреи вообще Торе. Остальных-то не очень волновало. А у нее, да, волновало. И в этой школе также преподавала одна из моих дочерей. Как-то мне сказала такую вещь. Она мне говорит, не дошли до темы. На себе нишма. Мы тоже себе исполним. И сказала эта девочка сказала, а если бы я там была бы, то я бы сказал бы наоборот, вы выслушаем, потом будем исполнять. Дочь мне говорит, это самый, что не есть, нееврейский подход. Она проявила себя, как то, что она ей не подобает принимать Тору. При всем неинтересе и все прочее. Это была очень интересная история. В итоге она пошла на гиур, и моя дочь, которая была учительница ее, и моя жена были против этого в Бейдене, в суде, но суд их с этим не посчитался, приняли ее. В итоге она стала светской совершенно, это ничего не осталось. Знаете, еще тут, это не просто интересная история, лучше бы не было, лучше бы не делать гиур вообще. Не в этом сейчас дело. Надо просто понять отличие народа Израиля от народов мира и как по-настоящему должен подойти желающий принять еврейство и не еврей к Торе и к Всевышнему. И однако, безусловно, не требуется человека, чтобы поверил просто так. Наш народ не верил просто так. Наш народ был потомками Авраама, Исаака, Якова. Авраам был величайшим философом, который постиг единство Творца. Сейчас он пришел к вере. И дальше и он, и Ицхок, и Яков изучали Тору и постигали единство Творца. Были пророками. Это знание было передано нашим предкам в Египте. И в Египте пророчество не оставляло наш народ. Кроме того, а до этого еще были 10 казней египетских, плюс разрешение моря и все прочее. У нашего народа были причины, очень веские причины доверить. Знаете, нет, ведь просто так было сказано, Петя глупец, верит ко всему, что ему говорят. Наш народ не был Петя глупцом. Они из того, что они видели, то, что не постигали, они должны были сделать единственный правильный вывод, что Всевышний, он всесильный, он хочет нам добра, поэтому принять его Тору. Это есть в двух словах корень принятия на себе нишма. И по большому счету это укрепление этой веры, это было служение нашего народа, это было исправление нашего народа при выходе из Египта, включая освящение моря и все остальные испытания на нашей прошлой, предыдущей главе. И в силу этого наш народ пришел к горе Синай, укрепившись в вере и в знании, что Всевышний единственный он нас создал, он вывел из Египта, и он хочет нам добра, поэтому то, что он скажет, он примет. Это не было неразумное деяние. Это было, безусловно, актом большой веры. Большой веры. То есть, короче говоря, хочу сказать одну вещь, что принятие Торы, оно всегда, его основа это ясная вера у каждого из нас. Это то, что требуется от нееврея, который хочет принять еврейство сегодня. А кроме того, это же точно необходимо каждому из нас постоянно и ежедневно. Заново принять на себя знание, веру в Творца, доверие к Нему. И реально то, что у нас есть в порядке наших молитв, это чтение Шма. И все вокруг этого. То есть это знание, которое у нас есть, зачем далеко ходить? Скажем, в двух словах. То, что мы сегодня существуем. Я говорю сейчас по той ситуации, здесь со мной рядом. То, что сегодня наш народ существует. То, что мы сегодня сидим в Ешиве, в Эрец-Исраэле, учим Тору, это величайшее исполнение совершенно невероятных пророчеств, которые невозможно, эти вещи невозможно было придумать, чтобы они были исполнены. Невозможно придумать. Давайте я говорю просто маленький актуальный пример. Допустим, если бы Россия действительно захватила всю Украину, и более того, даже рассеяла всех украинцев по всем дырам в России, так что там росли где-то 100 лет, забыли украинский язык, говорили по-русски. Как вы думаете, что-то осталось бы от украинцев? 100-200 лет. Как вы думаете?
Память.
Что? Я думаю, что ничего. Ничего.
Но они рассеялись бы не только в России, они рассеялись по всей стране, по всем странам мира, поэтому...
То есть, понимаете, это... Есть, я когда-то этот пример привозил в старые времена, так лет 30 лет назад, когда было противостояние Литвы против России тогда. Ну, допустим, я сказал бы там так, если бы какой-то властитель умов литовский провозгласил, что Россия, конечно, захватит и рассеет, но литовский язык и культура, все сохранится тысячи лет, и потом еще 2000 лет мы вернемся в Литву. Что вы сказали об этом философе? Он сказал, а Мишигенер сумасшедший. Ничего не останется ни от Литвы, ни от их культуры, ни языка, ничего. Это тоже записано в Торе о нашем народе. Это все исполнилось. Все исполнилось. Почему? Понимаете, этого достаточно для нас, чтобы полностью принять на себя Тору и доверить ей. И более того, даже эти вещи хорошо понимали и многие философы русские. Они не делали гиур, но они, по крайней мере, отказались от марксизма. Видели, что история нашего народа – полное противоположение марксизма и материализма и так далее. Полное противоположение этому. И поэтому вещи надо хорошо понимать. Надо... Наша вера, она бывает иногда, она ослабевает. Необходимо поддерживать ее на уровне, просто видеть признаки в этом мире, видеть проявление Всевышнего, его единства, его всесильности, и как в нашей истории, так и, попросту говоря, человек просто представил себе ту величайшую мудрость, которая заложена в самых элементарных частях его тела, до мудрости которой врачи далеко не дошли. Мой тесть, он старый хороший врач, профессор. Видите, как-то я с ним обсуждаю какие-то медицинские темы, понять, какие вещи работают. Я спрашиваю как-то, как может быть человек, видящий такую величайшую мудрость, которая есть в человеческом теле, как он может быть неверующим? А как врачи могут быть неверующие? Я спросил его. Он сказал так, они придуриваются. Придуриваются. Они не придуриваются, они вещь другая. Об этом есть целая статья Рабихон Вассермана, что желание жить, не подчиняясь Всевышнему, оно искривляет душу человека настолько, что он просто отвергает элементарные истины, которые понятны любому здравомыслящему человеку. Потому что очень не хочется, чтобы нас... Люди очень не хотят, чтобы их, они были обязаны что-то соблюдать. Очень не хотят. У меня была такая история. При одном семинаре, когда делал Шмутами, там был один русский еврей из России, живший в Израиле. Он очень вдохновился семинаром. В какой-то момент он понял, чем этот семинар ему угрожает. Так что я буду говорить досом? Это его совершенно потрясло, как идея. Так что я должен быть религиозным? Чем он кончил, я не знаю, с ним позже не пересекался. И стал религиозным, нет, или после утверждения, что я буду досом, его вернул его обратно, отвергнув все доводы, всю логику, которую сам понимал и признавал. Но вещь надо понимать. Все получение Торы, весь наш народ движется на вере, а вера основывается не на предрассудках, а видение, понимание, что мир создан Всевышним, что наш народ получил Тору, и что то, что сказано в Торе, исполняется совершенно невероятно, невероятно, и в целом, и в деталях. И это основа всего. А из этого следует вера в истинность Торы, то, что называется Тора с небес, то, что пытались очень и очень подкосить всевозможные новые, так называемый иудаизм, реформистский иудаизм, консервативный иудаизм. Нет ничего, нет большего извращения иудаизма, чем реформа и консерватизм. Почему? Они отвергают основу всего, что Тора, вся Тора от Всевышнего. Поэтому то есть, все разговоры, что принять их как одной из разновидностей иудаизма, ну, это может быть отношение к христианству, но точно не к иудаизму. Никакого отношения не имеет. О, так вот, идемте дальше. Мы говорили сегодня, что то, что необходимо укрепить себя и постоянно укреплять себя в вере, в знании о истинности Торы Всевышнего, то, что Всевышний нас правит постоянно. Есть еще одна очень важная вещь, которая чрезвычайно облегчает эту работу. Это истинное изучение Торы. Что значит истинное, я объясню. То есть то, что мы говорим в Криат Шма, «Бою дворим эле алевавеха», чтобы эти слова Торы были у нас на сердцах, и что мы нашим Тору обрели не как какую-то догму, которая нам заповедана, а чтобы восприняли нашим разумом, нашим сердцем, и Тора, которую мы учим, стала частью нас самих. Это то, что Раши объясняет в начале следующей главы. Не это, не Итро, а Мишпатим. Эли Мишпатим, это семь лифнем, эти законы, которые ты дашь перед ними, что такое лифнем, объясняет Раши, мало просто рассказать законы, чтобы они их повторили несколько раз и запомнили. Надо дать им их понять, почувствовать. То, что мы постигаем, то, что мы понимаем, это частью нас самих. А если Тора стала частью нас самих, то это близость к Всевышнему, который как бы открыл себя, свою волю в Торе, она снимает все вопросы. Помню очень хорошо, когда я хорошо углубился в учебу, то какие-то, я иногда вспоминал вопросы, которые мне когда-то мешали мне жить, которые касаются веры и все прочее. И когда я был погружен в учебу как надо, эти вопросы просто меня не касались. Я был вместе с Всевышним, с его Торой, и все было на месте. Все было на месте. И поэтому надо хорошо вещь понимать. С одной стороны, наша подготовка к получению Торы – это это обоснование, внутреннее обоснование веры, а с другой стороны, когда мы погружаемся в Тору, мы ощущаем, осязаем, мы вникаем, мы живем внутренним разумом Торы, это разум Всевышнего, то когда мы приобщаемся к Торе, то мы со Всевышним, и это величайшая крепость веры. Хочу добавить здесь еще одну вещь. Безусловно, конечно, мы говорим сейчас в нашей недельной главе о получении Торы на горе Синай. Это открытие Всевышнего открылся нашему народу на горе Синай, это было два акта. С одной стороны, это было получение Торы как общее правило в 10 речениях, получается всю Тору. А кроме того, это было величайшее открытие веры. Наш народ постиг, ясно понимал, что нет в мире ничего, кроме Всевышнего и его воли. И есть у нас возможность как бы вернуться заново к получению Торы на горе Синай. Как? Есть такое выражение в Талмуде, которое касается хорошего изучения Торы. Там сказано так. «Вою дивреем смехим катинатам ми Синай». И слова Торы, когда изучали, они радовали, как будто бы получили бы сейчас с горы Синай. Есть тот огонь Торы, тот свет Торы, который мы можем удостоиться, трудясь на Торе по-настоящему, действительно, вникая головой и сердцем, а до этого надо еще ее исполнять, кроме того. Если не исполняешь, этого не будет. Если прилепиться Торе таким образом, то нам раскрывается свет Торы, огонь Торы. Этот огонь несет в себе веру, веру, знание, и мы приправимся к Всевышнему в Торе. Это, по большому счету, тот урок, который мы несем, в частности, и следующий после Итро, главы Мишпотим, то, что Всевышний заповедовал Моше, что он не просто обучал народ Израиля отдельным законам, а чтобы они вникли, почувствовали их. И как им сказано так, чтобы слова Торы стали как шурхан рух, как накрытый стол, готовый для еды. Это место из Раши, еще Мидраши. Это источник понятия шурхан рух. Оттуда это идет. Я помню, это было 29 лет тому назад. Я родился один из моих сыновей, и это было как раз перед главой Мишпатим. И там, на Шалом Зохере, когда приходит Эль Шаббес поздравить отца, взяем сына, поднялся вопрос, в чем смысл того, что будет слово Торы, как накрытый стол, который готов для еды. Есть другое понятие, что слова Торы были, человек повторил 40 раз, и как будто он находится в его кармане, он уже их не забудет. Что значит готовы для еды? Там ответил это так. То, что человек съедает, это становится частью его самого. Надо, чтобы Тора стала частью нас самих, частью того, как мы видим мир, как мы ощущаем. И причем не, знаете, это не как, эти вещи не делаются, как, допустим, зубилами и молотком. Надо вставить в голову зубилы с молотком, так вбить и заставить себя, чтобы вошла туда Тора, сказать, так это не работает. Не работает. Просто когда Всевышний создал человека, открыл ему Тору, так что человеческий разум, он естественно подходит для принятия Торы. Это большое правило. Надо просто вникнуть в него. Поэтому, трудясь над Торой, самым естественным образом мы понимаем истинность ее, глубину ее, красоту ее. Это залог того, что мы возвращаемся заново к получению Торы на горе Синай, когда наша учеба нас радует. То, что мы говорили, а люди в Торе смехим, радостные, радующими, как будто сейчас это на горе Синай. Это то, как можем и сегодня вернуться заново на горе Синай по получению Торы. Дай Бог этого достоится. Всего хорошего.